Есть известная алаха, что 30 дней перед праздником надо изучать законы праздника. Суть этого закона объясняет Хидуши Арим, что требуется каждый праздник требует подготовки. Ну, как не раз мы уже говорили об этом, что когда речь о подготовке к празднику, имеется не только, как, допустим, на Пейсах, изучение алахот и подготовка дома, проверка хамца, требует также подготовка самого себя. Не всегда у нас есть время на эти подготовки, так как мы, слава Богу, есть многим чем заняты, Бог Хашем. Но, допустим, я помню, что когда после смерти Бицка Зильбера, его зять Рав Купер говорил, что у папы никогда, говорит, не было времени на подготовки к праздникам. Он кончал мицвот предыдущего дня перед самым заходом солнца, близко уже к зажиганию свечей, просто он все время был занят. Ну, конечно, не на уровне рабица, как он постоянно занимался мицвот. Но есть одна все-таки вещь. Надо как-то всем нам обратить внимание заранее, еще до начала праздников, о том, к чему приближаемся. И сейчас у нас осталось меньше 2 недель до Хануки. И мы уже раз говорили, что есть связь с нашими недельными главами, с праздником Ханука. И я хочу этого немножко коснуться, нескольких аспектов этого. Мы завтра будем читать главу Вейишлах, возвращение Якова со всей семьей, со всем своим достоянием от Лавана в Эрец Исраэль к Ицхаку и его встреча с Исавом. И замечательные статьи великого каббалиста Вайнтруба, который скончался несколько лет тому назад. Книгу он издал, называется «Ткуфа Басарат Ильяу», буквально перевод в переводе означает, что наш период, через его понимание, через писание Вильнского Гаона. И он там касается того, что наша глава вся, как «Маис овоси», «Малый банэйм», «Поступки отцов» — это знак сыновьям, это намек о возвращении нашего народа из изгнания, и что перед приходом в Эрец Исраэль нам будет мешать, на встречу выйдет и дом. Нам будет пытаться мешать Лаван, тоже мы читали в предыдущей главе, Всевышний остановил его. И нам навстречу вышел Эдом. Царство Эдома. На это есть намек. В книге Даниэль. В 7 главе книги Даниэль есть там видение Даниэля, его сон. Он видит, как так, 4 животных, немножко иначе, 4 чудовищ. 3 еще как-то были, какое-то не чудовище, но 4-е это было просто чудовище. И пишет Раши, это Рамбан, это попросту так написано почти прямым текстом. Мы говорим, это была Зара. Что 4-е чудовище намекает именно на царство Эдома. Однако есть мудрецы наши, допустим, Ибн Эзра, и Мецудот здесь на месте, на Даниэль, которые говорят, что четвертое чудовище, которое здесь было, это имеется в виду царство Ишмаэля. Есть проблема этого, то есть, вроде бы, в Море Бодозора там написано, вроде бы, не так. Однако я подумал, что это большая тема, я сейчас не берусь, слишком маленький человек, чтобы там что-то тут утверждать. Но я просто скажу просто одну вещь. То, что мы сейчас, да, видим, и то, что нас получили от наших мудрецов, мы говорим слихот «Кале сеир вехотно». Правильно, уничтожь сеир, это имеется в виду дом, и хотно его тесте. Кто его тесте, это Ишмой. То есть наши мудрецы намекают, что есть у нас, нам противостоит сеир, дом вместе с своим тестем. Что еще здесь, на что еще здесь обратить здесь внимание? Они выступают вместе. То есть, короче говоря, когда Эсав взял жену, дочку Ишмаэля, это, скажем так, это было, скажем так, это было в стиле Эйсава. Что имею в виду? Когда он видел, что хананейки, они не по душе, не Исхаку, не Ривке, так он решил взять себе жену не хананейку. Выбрал себе дочь Ишмаэля, а своих предыдущих жен он не, с ним не развелся. Добавил еще одну. Это очень, так сказать, подобает Эсаву, где такие внешние поступки, которые, на самом деле, изнутри не имеют никакого веса. Но мы видим здесь, что есть такое, скажем так, при выходе Якова в Галут задается такой основа союза Эдома и Ишмаэля. Я просто не знаю, можно ли такую вещь сказать, если как-то объяснить и Ибн Эзра, и Мецудот, что, может быть, четвертое царство включает в себе и Ишмаэля, и Эдома. Ну, в любом случае, я сказать, то, что наши мудрецы, а наши слихот, они написаны Духом Святого Постижения. Там есть обращение Всевышнего, чтобы сгинул и Эдом, и его тесть вместе. То, очевидно, есть тут некоторая связь с ними. Я это видел, говорил Рабби Шапиро, что в нашем поколении есть союз, есть некоторая коалиция Эдома и Ишмаэля. Так, давайте немножко тут пытаемся в этом разобраться. Где наша борьба, где наша война, где мы можем удостоиться победить в этой войне против Эдома и Ишмаэля. То есть мне совершенно очевидно, это не скажу сейчас ничего нового, что эта война не просто, что вот нас римляне порабощали и так далее. Если обратим внимание, что изгнание в Эдоме сопровождалось противостоянием христиан и иудаизму. Погромы, сжигание талмудов, костры, инквизиции и так далее. То есть это было противостояние духовное. Эти диспуты, которые они требовали вести с нашими мудрецами, это не было просто вопрос физического порабощения. Известно, что они утверждают, что они новый Израиль. Не новый Израиль. Кстати говоря, я слышал от Рамы Шапира очень такое интересное замечание, что когда наш народ последние 100 лет возвращался на святую землю, и сейчас мы достались из своей страны, и действительно большой общины на святой земле, это был большой очень удар по идеологии христианства, которые считали, что уже на чем основана идеология христианства? Потому что Всевышний отверг еврейский народ. Он ушел в изгнание, исчезнет, и больше ничего с ним не будет. И для них это было очень большим ударом, эта идеология. Я скажу просто одну вещь. Наше противостояние царства и дома – это противостояние духовное. И когда нас поражает изнутри Эдом и Ишмаэль, то есть мы поражаемся им изнутри, то он получает силу и власть над нами извне. Еще одни вещи немножко объяснить. Я открою вещи, которые, может, я недостойно говорить, но Торы надо, мы должны учить. Известно, это пишет Михтал Мильяу и другие, то есть Ишмой называется как бы псолит, буквально то, что непригодное, что вышло из Авраама. А Исав – это то же самое в отношении Ицхака. Есть великое качество Авраама, то, что был Меркава, колесница, мера Всевышнего называется Хесед, благодеяние. Он раскрыл, он постиг и раскрыл в этом мире божественный хесед. У этой меры есть свои, так сказать, проявления в худшую сторону. Пишет, если правильно помню, Михтал Мильяу, рав Деслер, проявляется в том, что человек привержен своим разделениям. Он делает хесед саму себе, во всем, что хочет. Всем, что хочет. Известно, что и это то, что ушло вместе с Шмуэлем. Известно, что когда народы мира, они фантазировали, придумывали себе мир грядущий, они строили это представление о том, что то, чего они хотят, то, что для них важно. Мы знаем от наших мудрецов, что у нас нет постижения, что такое мир грядущий. Но вот у Ишмаэля есть представление. Это место с доступным развратом. То, что они хотят и мечтают всю жизнь, гарем, там будет у каждого гарем. У каждого будет гарем. То есть, если мы немножко вдумаемся в эти вещи, знаете, я сейчас не даю урок как-то ругать Ишмаэль. Это совершенно не моя тема. Надо просто понять, где недостатки Ишмаэля есть и у нас, и как мы можем от них избавиться, что если мы от них избавимся, то у него не будет на нас силы и власти. если он над нами властвует внутри, то чему удивляться? Чему удивляться? То же самое, если коснемся Эдома, надо нам разобраться, что такое вообще духовная сила Эдома. Знаете, зло – это тоже духовная сила, это не вопрос материальности. Это пишет еще Бесрой Саран, вещь, может быть, достаточно очевидная. Но зло – это духовная сила. Источник зла – это не в теле. Источник зла – это в системе зла, которая имеет дух, это духовное творение, зло. Когда мы говорим о нашем противостоянии Исаву и Ишмаэлю, надо в первую очередь понять, что от нас требуется внутреннее противостояние его духовным источником. Это есть четкий очень намек в нашей недельной главе, что перед тем, как Яков встречается с Исавом, он борется с его ангелом, побеждает его. То есть вся встреча, вроде внешняя, проблема войны, сам приходит с полком солдат, Яков готовится тоже и к войне, и к молитве, и посылает ему дань. Но есть вещь более скрытая, то, что Яков один на один воевал с ангелом, хранителем Исава, победил его. И если вдуматься в эти вещи, то если мы последние 200 лет, даже больше, чем 200 лет, может, где-то так, лет 240-250, мы находимся в очень тяжелой войне, духовной войне с силами зла, которые нас окружают. И эти силы зла, как бы, несут в себе силу и Эдома, и Ишмаэля. Что такое вещь? Меня очень огорчила одна вещь. Сказали, что недавно в России открыли памятник Николаю Первому. Николаю Первому. Так мне сказали, я вот ошибаюсь. Если не открыть первый, то это хорошо. Почему меня это огорчило? Вот его русские называли Палкиным. Он был мерзкий царь, даже свободный народ. Но для нас он был особенно мерзким. Вся эта тяжейшая, то есть вся история, как призывы еврейских детей, насильный призыв в армию, 7, 8, 9, 10, 12 лет. Отлучение насильственное от семьи на 30-35 лет. Это было все руками Исава. Руками Исава, который пытался насильно крестить наш народ, насильно его, вырвать его из еврейства. Однако надо просто вещь понять. Эти руки Исава, они были параллельны с тем, что в другом месте. В Германии Эсав облачился в мантию, в одеяние брата любящего, и нас соблазнял своей просвещенной немецкой культурой, которая породила страшнейшую вещь, называется реформа. Реформа. Вдуматься в эти вещи, эта реформа, она была то, что отрицание божественности Торы, отрицание основ веры и поклонение немецкой культуре, это было источником реформы, и реформа до сих пор нас бьет совершенно страшно. Я говорю уже о том, что уже писали наши мудрецы, что то, что произошло в Германии, это было причиной катастрофы. Но катастрофа физическая кончилась, но катастрофа духовная продолжается. Есть, мне немножко трудно говорить, коснуться именно в чем проблемы Эдома, что надо из себя исторгать нам. Но я все-таки хочу коснуться некоторых вещей. Это большая тема. Когда мы говорим сейчас о том, что написано в книге Даниэль, есть намек в этом чудовище на последнее царство, которое, попросту говоря, касается Эдома, как-то выясняется еще Ишмаэль, там говорится, то, что у него 10 рогов, и, то есть рога имеет в виду сила. И когда мы говорим про 10 рогов, это имеется в виду всегда, 10 означает целостность каких-то сил. Я думаю, что если мы скажем, что тут была некоторая целостность сил зла, в разных проявлениях, то это не будет ошибка. Но я хочу коснуться просто некоторых деталей этого. И это, по большому счету, это вещи, которые нам надо извлечь для себя из Хануки. Говорит Раши в предыдущей главе, что на что похож Эсав? На свинью, которая показывает свои копытки. Говорит, я кошерное животное. Она свинья парнокопытная, а внутри у нее много-много всякой другой вещи, которая. Что присуще Эсаву, то, что мы сегодня уже говорили? Это внешнее, когда не соответствует внутренности. Он демонстрирует свои копыта, а внутри он не кошерное животное. То есть лицемерие и внешние красивые девизы, красивые слова. А изнутри всевозможная мерзость, это свойство Исава и то, что, скажем так, его наследники в разных странах очень хорошо это осуществили. Известно, религия любви принесла в мир столько крови, столько жертв, что это все называется любовь. Это любовь. И поэтому, когда мы говорим сейчас просто, что мы должны из себя изжить свойства Исава, надо сделать себя людьми внутри максимально цельными. Чтобы мы были, знаете, требуется и внешнее исполнение заповедей, безусловно, не только внутреннее. Чтобы меня не поймали на том, что я совершенно не имел в виду. А просто что-то внешнее было также и внутреннее. Что когда человек что делает внешнее, чтобы он также не было внутреннее должное намерение. А не было ситуации, когда, допустим, он дает цдаку с тем, чтобы просто уважить себя в лицах людей, перед людьми. Или, допустим, он делает заповеди просто, чтобы о нем сказать, хорошо сказали. То есть делать себя более цельным изнутри. И то, что называется на святом языке, «я тохок и буро», что внутреннее содержание будет такое же, как и внешнее. Это одна из вещей, которую необходимо исправить и не поддаваться Эсаву. Давайте коснемся еще одной детали. Моше первый раз говорил, что одно из свойств Ишмаэля, что то, что он хочет делать много зла. Все это называется, что ему Аллах сказал. То, что я хочу, это почему я хочу? Аллах сказал. Есть и у нас ситуация, когда мы, будучи людьми, которые хотят исполнить волю Творца, на нас есть также дурное начало. И оно лицемерно представляет себя нам. Вот это мицва, так сделай ее. Сделай ее. То есть, когда наше собственное дурное начало нам предлагает делать какую-то гадость, и все это под предлогом мицвы, это все, знаете, и когда мы говорим об Ишмаэле и Эдоме, это есть у них, они носят в себе корни зла в этом мире. Эти корни зла в этом мире находятся не только у них, находятся и у нас. Надо просто эти корни в себе немножко распознавать. Нам надо, глядя, видя, что происходит вокруг нас, подумать, где это нас касается изнутри. И то зло, которое мы видим вне нас, и мы его распознаем изнутри, его надо с ним бороться. Знаете, есть Хануке, предшествовала война. Война. Война Хашманаев. И в чем была сила этой войны? В том, что точно так же, как в храме сохранилась сосуд с чистым оливковым маслом для менуры, так и у Маковеев сохранилось в сердце чистый еврейский дух, который не терпел осквернения имени Творца и, не считаясь ни с чем, вошел на войну. Знаете, у каждого из нас есть внутри чистый еврейский дух. Более того, мы каждое утро говорим Беркот ха-Шахар, утренних благословлениях, Элокай нишамаша натата битого ирой. Мой Бог, душа, которая дал мне, она чиста. Почему говорю каждое утро? Потому что каждое утро нас Святующий нас забирает, возвращает ее обратно. У нас есть, в нас заложены крупицы, по крайней мере, чистой души. И нам надо эту крупицу в себе пробудить и выйти на беспощадную внутреннюю войну с силами, которые появляются вокруг нас у Ишмаэля и Эсава. Хочу сказать одну вещь. Эта вещь очень принципиальная. Эта война требует сил. Она требует силы духа. И мы эту силу духа в себе, скажем так, мягко говоря, не всегда ощущаем эту силу духа. Однако у нас есть некоторое орудие, у нас есть некоторая сила, которую можем эту силу духа усилить. Это сила, которая называется наша святая Тора. В нашей Торе, во всех ее сторонах Торы, письменная, устная, Талмуд, Гмара, Агада, со всех ее сторон это лекарство против дурного начала, это то, что дает силы духовные внутри нас, то, что пробуждает в нас нашу божественную душу, то, что тот же душ, что иногда нас оставляет, нас, наши грехи, но Тора, исправляя нас, нам божественную душу возвращает, и у нас появляются силы выйти на войну. Мы неспроста говорим в Хануку, что Всевышний предал злоумышленных преступников в руки изучающих Тор. Почему? Не потому, что они самые большие богатыри. Речь о том, что у них была большая духовная сила. Нам необходимо вернуть себе, вернуть всему нашему народу эту силу духа. Эту силу духа, источник ее, это наша святая Тора. Причем, то есть, голос Якова, это голос Торы и голос молитвы. Это не просто голос Якова. Более того, Рав Пинкус приходит со книги о молитве, приводит из книги Зоар, что то, что называется, то, что сказано в начале пятикнижия, в начале Брейшис, что человек стал Нефеш Хая, Руах Мемалал, буквально говорящий дух. Что такое говорящий дух? То есть все проявляется в живая душа. Живая душа, Нефеш Хая, живая душа, то, что он говорит. Что он говорит? Это слова Торы, слова молитвы. То есть наша жизненная сила, она зависит от двух вещей, от Торы и от молитвы. Мы знаем это, что голос Якова, это то, что дает нам силы противостоять рукам Исава. Голос Якова, это Тора и молитва, то, что дает нам силу нашим душам. Для того, чтобы, знаете, мы сейчас находимся в очень тяжелом положении. Я не знаю, ощущаете вы это или нет, но за последние 30 лет прошла просто буквально катастрофа. То есть мир наполнил потоп грязи, который проникает в каждую дыру, называется интернет, Facebook и тому подобное. То есть сегодня, если раньше можно было разговаривать с людьми, чтобы учили, пробовать в жизни учить гмару, сегодня человек, который вырос в системе дешевой бесплатной кормушки интернета и Фейсбука, просто нет места в голове, что можно о чем-то подумать, задуматься и о чем-то серьезно поработать. Он съеден этой системой. Это, понимаете, мне уже почти 64 года. Я немножко вижу, что происходит в мире, и не только в ортодоксальном мире, имею в виду. Помню, что когда я приехал на Святую Землю, это было 43, почти 44 года тому назад, то действия люди, которые напомнили здесь, еврейские студенты, это были изучающие Тору. Я уже сегодня, они уже студенты, на них не похожи, скажем так. Не похожи. То есть потоп скверный, который буквально заново захлестнул все человечество и наш народ, буквально за последние 30-40 лет. Буквально. И с каждым днем это становится хуже и хуже. И поэтому нам надо вещь понимать, нам необходимо пробудить себя на ту борьбу и войну, вернуть себе и нашему народу его душу. Ведь это скромная вещь. Если мы не были бы людьми верующими и полагались на Всевышнего, можно было бы отчаяться. Что же происходит? Но мы знаем, что Всевышний сделал к лучшему, и против всего зла есть лекарство, это Тора. Но Тора требует изучения и распространения. Поэтому у нас есть одна основная сила против всех проявлений зла – это усиление Торы. Торы у нас самих, у наших детей, у всего нашего народа. Есть еще одна тут очень важная вещь. В нашей главе, когда говорится о поединке Якова и ангела-хранителя Исава, книга Зоар приводит, что, как и все, как так и этот поединок, тут Майса, вот Симана Баним, поступки отцов, это намек на будущее детям. На что это намекает? То, что ангел-хранитель Исав поразил Гиденоши, то, что Яков после этого хромал. То, что перед приходом Машиаха, не дай Бог, Исав, силы зла поразят людей, которые поддерживают Тору. Еще вещь немножко объяснить. Об этом пишет Хафец Хаим, если я правильно помню, в второй части Шем Олам, это издано по-русски, это пишет об этом. Вот это. Я еще вещь немножко объяснить. Изначально Ицхак хотел дать браху Эсаву, чтобы он был тем, кто поддержит Тору Якова. Но Ривка понимала, что у Исава нет. Он не поддержит Тору Якова, он только будет ему противостоять. Поэтому браха для него, значит, Яков останется без ничего. Поэтому Ривка, будучи посланницей с небес, сделала так, чтобы Яков получил эту браху. Это браха, то есть он сам себя кормил, а не от Эсава. Сейчас это проявилось в двух коленах, Иссохар и Звулон. То есть Иссохар, как сказано, это врач в нескольких местах, он занимался Торой, а Звулон его кормил. Об этом Рамыша проговорил так, что Иссохар и Звулон это были подобны идеальному варианту Якова и Эсава. Не дай Бог. Звулон – это не Исав. Но в нем есть одно качество. Звулон, он из того, что происходит снаружи, он находится снаружи, занимается бизнесом и так далее. Он все это обращает в добро, он вкладывает в Тор. Это великое достоинство Звулона. И есть тут некоторый аспект, что такой находится снаружи, занимается бизнесом. Он больше находится в контакте с Исавом, поэтому он более раним. И более того, в силу того, что есть что-то общее с Исавом, находится снаружи, то Исав может его и поразить больше. И поэтому говорится книга Зоар, что перед приходом Машиаха силы зла поразят поддерживающих Тор. И это, безусловно, это также тяжелый удар. По Торе. То есть, давайте сейчас поймем, что мы сейчас говорим. С одной стороны, если мы хотим выйти на войну с порабощением злу, с силами зла в мире, нам необходимо Тора, Тора и еще раз Тора. Тора для нас, для наших детей, Тора глубже, Тора шире, чтобы Тора дошла до каждого еврея во всем мире, Тора доходила. А Тора требует, огонь требует масла. Огонь требует масла. Требует масла. Мы живем, мы не находимся в пустыне, когда на Всевышний спускает всем ежедневно ман. Так не только мы воюем со злом, но и зло воюет с нами. И сейчас эта война проявляется в чем? В том, что зло поражает тех, кто поддерживает Тору. По-разному. Поэтому тут у нас сейчас есть двоякая война, двойная война. Одна, с одной стороны, это сама Тора. Учить изучать лучше, глубже, вложить в себя больше, нести детям, ученикам. Максимум, как мы можем, чтобы делать так, чтобы она была привлекательной, чтобы люди хотели учиться, чтобы хотели выйти из этого, из этих помоев интернета и Фейсбука. Есть еще одна война. Война, которая на фронте находятся праведные люди, которые поддерживают Тору. Это война не поддаться на соблазны, не поддаться на уговоры, а и дальше знать и понимать, что происходит, в чем тут проблема, в чем тут проблема людей, поддерживающих Тору. Я объясню, как я это понимаю. Мне довелось 21 год тому назад провести полтора месяца в Америке. Там по семейным обстоятельствам. Я немножко увидел эту страшную машину, когда все колеса крутятся, чтобы заработать еще один доллар. И я просто подумал про себя, что это может этому противостоять. Тора и люди, которые поддерживают Тору, которые видят все это зло, они вроде бы делают то же самое. Делают бизнес. Но они знают, что это все делается ради Торы. Это огромное исправление. Но это в каком-то смысле это фронт войны. Поэтому наша война сейчас должна иметь две линии фронта. Фронт внутри нас. Это Тора, это усиление ее. Это усиление внутри. Людей, которые находятся не только в домах учения, которые, да, своими поддерживают Торы, они должны внутренне усилить себя, понимать важность того, что они делают, и понимать, что сейчас они обращают это зло окружающего мира в добро, и всем нам надо готовиться к Хануке. В Хануку мы поем «Моцур и Шуати». Мы сейчас напечатали в Батискаку еще замечательную статью Рава Александра Кацу. Когда мы вспоминаем о чудесах Всевышнего в предыдущих поколениях, это причина просить и на будущее. То есть, ощущая свет Хануки, когда мы достоимся заново, в ближайшие меньше чем 2 недели. И действительно, благодаря Творца за все предыдущие чудеса, с чувством, с сердцем, с головой и сердцем, нужно просить Всевышнего, чтобы он нас избавил, освободил от царства и дома, 4-го царства, и чтобы исполнилось то, что мы просим в Слихот, Кале Сир выходно, выялули сион мужчин, чтобы сгинули Эсав и Эдом, вернулись в сион, спасенные евреи. Всего хорошего, Гуд Шаббас.